У нас Лариса Лавренюк, она возглавляет, ну, я знаю, она не любит, когда говорят «возглавляет». Она, скажем так, одна из тех, кто организует работу фонда помощи онкобольным детям «КРАБ». И будем говорить с ней о том, почему и как можно и нужно помогать онкобольным детям. И насколько изменилась ситуация, Лариса, с тех пор, как началась война.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте. Ну, я старалась вообще заходить тихонько. Не знаю, скрипело что-то, не скрипело.
А это совершенно от вас не зависит. У нас тут еще и метро под нашей студией.
Ага. Ну, благо, и сразу узнала, какая тема будет затронута вообще сегодня. Если говорить о помощи, знаете, я всегда люблю говорить о том, что люди готовы помогать. Люди готовы помогать, просто они хотят быть уверены, что помощь доходит до того ребенка, до той семьи, которой они хотят помочь. Конечно, значительно упало количество желающих, и это понятно. Понятно, с чем связано.
А вот объясните, может быть, не всем понятно. У меня есть свои предположения, у Ирины Седовой свои, а у вас есть опыт и, наверное, наблюдение. Почему?
Ну, во-первых, очень много сейчас собирают, волонтеры собирают на помощь АТО, помощь беженцам. И значительная часть вот идет, вот активно очень собирают волонтеры на это все. И активная часть вот жертвующих, они стали участвовать вот в этих проектах. Вот. Ну, как я говорю, дети не перестали болеть. Все так же грустно. Более того, у нас тоже есть среди онкобольных детей есть и дети из Донбасса, и из Крыма у нас, кстати, есть. Тоже вот сейчас семья. Девочка маленькая, Зейнеп, которая в Крыму поставили...
Это имя Зейнеп?
Да, Зейнеп, имя, да. Поставили диагноз онкологический, и просто родителям сказали, что, ну, выбирайте, либо вы в Москву едете дальше на лечение, либо в Киев. Вот они приехали сюда, они проходят это лечение.
Вопрос не политический. Угу. Почему они приехали сюда?
Ну, вы знаете,
ближе, врачи
есть,
лучше.
Нет, есть семьи, которые уезжают в Москву на лечение. Здесь все зависит от наличия родственников, скорее всего, где больше родственников. То есть в России, либо в Киеве, либо здесь ближе. Люди все равно остаются людьми. И когда стоит вопрос лечения ребенка, здесь, ну, не до политической ситуации, скажем так. Вот здесь, когда у нас поступает новая семья, первое, о чем мы говорим, я говорю, вот в вашей жизни случилась маленькая война. У вас главнокомандующий доктор, вы первый помощник, мы на подхвате. Это говорилось всегда. И сейчас, когда вот вся эта ситуация произошла в стране, это вот, ну, более остро оно воспринимается, скажем так. И реально вот они осаживаются и думают, да, действительно, ну вот война, мы не знаем, чем она закончится, вот их личная вот эта война. Поэтому больше думаешь вот о спасении ребенка.
Лариса Лавренюк, благотворительный фонд «КРАБ. Помощь онкобольным детям» в студии Громадского радио. Лариса, я знаю, что на самом-то деле вам не просто было собирать помощь или привлекать людей для помощи и в мирное время. И сейчас вы сами говорите, что количество жертвующих, ну, число жертвующих уменьшилось. Какие слова, кроме того, что детям нужно помогать всегда, вы находите для того, чтобы все-таки убедить их? И не говорят ли вам, ну, простите за такое предположение, да что ты тут, мол, вся страна под угрозой, да, а ты пытаешься для одного, двух, десяти, ста детей?
Знаете, Андрей, здесь, наверное, уже вот фонду, в принципе, 10 лет, и уже больше играет тот фактор доверия, который уже существует у нас. И таких слов я не слышу, конечно. Наоборот, откликаются. И наоборот, вот крупные компании, мы сейчас ведем переговоры, они в нас включают свои социальные проекты, свои социальные программы. Поэтому, ну, вот уже оно сдвигается с какой-то точки. И большинство жертвователей, которые вот у нас всегда были, те фамилии, которые мы видим каждый месяц в списке наших вот жертвователей, ну, они остались. Да, Ирина.
Всегда, когда речь идет о лечении ребенка от таких сложных заболеваний, да, это всегда какие-то астрономические суммы, на которые всем миром собираем деньги. Каким образом можно улучшить нашу систему здравоохранения, чтобы, может быть, на более ранних стадиях выявлять эту болезнь? Вот почему такая именно ситуация у нас в стране?
Не знаю, первое, что мне пришло в голову, это сделать систему здравоохранения, наверное.
Вот, но, в принципе, согласно протоколам лечения, которые существуют вот в онкологии, лекарства, вот основные из протокола, они поставляются государством. Другое дело, что есть незарегистрированные препараты, или есть препараты, которым не продлили вот срок регистрации, но они входят в протокол лечения, то есть они должны там быть. Другое дело, когда есть виды обследования и еще виды лечения, которые не проводят вообще в Украине. Например, MEBG-обследование. Оно необходимо ребенку для понимания дальнейшего лечения, скажем так. Но у нас в стране его не делают. Вот, поэтому приходится в ту же Москву. А вот едут на MEBG-обследование. Италия, Венгрия, вот Польша. Где договорятся, вот скажем так, родители. И куда удастся собрать, вот куда сумма нужна поменьше. Неродственная трансплантация, это тоже у нас не проводится. И вот, вот это как раз-таки астрономические суммы. Там эндопротезирование, это тоже астрономические суммы.
Лариса Лавренюк, благотворительный фонд помощи онкобольным детям «КРАБ» в студии Громадського радио. Возвращаемся в студию Громадського радио, программы «Киев-Донбасс». Напомню, сейчас та программа, которая длится с 17.00 до 19.00. В студии для вас работают Ирина Седова и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян, наша гостья Лариса Лавренюк из благотворительного фонда «КРАБ», который занимается помощью онкобольным детям. А скажите, вот у вас до войны были весьма деловые, с одной стороны, с другой стороны, весьма дружеские отношения с подобными же организациями в России. Что с ними сейчас?
Ничего, мы продолжаем дружить. Например, в этом году, в июне месяце, нас питерская организация «Дети и родители против рака», они нас пригласили на форум победителей. То есть онкология, здесь не только сам процесс лечения идет, вот мы поддерживаем детей, мы также работаем с детками, которые благополучно закончили лечение. То есть здесь тоже детям нужна помощь.
Вот они и есть победители.
Да, это и есть победители, кроме того, что мы проводим наши ежегодные встречи победителей в жизни, это первая пятница июля месяца. В этом году питерцы проводили первый такой форум победителей, и 10 детей я возила туда, старше 18 лет, они настолько сдружились. Сейчас они держат от меня в тайне свадьбу одного из нашего мальчика, это Антона. Я даже не знаю, все передают, все знают.
Да,
но
все
в секрете
от
да. меня только Ларисе ничего не говорить. Они готовят мне сюрприз. Поэтому я знаю, что готовится какая-то
будете
свадьба.
Будете посаженной или посаженной матерью, как это называется?
Ой, с удовольствием, пусть женятся.
Теперь у нас есть еще информация из Крыма, когда сейчас Украина там не может контролировать ситуацию, Россия тоже еще не до конца, да, то правозащитники, крымская правозащитная группа, исследовали, как сейчас обстоят дела с онкобольными, какие там у них нарушения прав. И вот у нас есть записанный звук Ольги Скрипник, руководителя крымской правозащитной группы, которая расскажет о проблемах онкобольных в Крыму.
В последнем обзоре Крымской правозащитной группы мы освещали некоторые системные проблемы в сфере здравоохранения. Одна из них касалась дискриминации, а вторая касалась как раз-таки людей, которые страдают онкоболезнями. И там есть несколько аспектов среди этих проблем. В первую очередь проблемы связаны с медицинскими препаратами. Вот, и также с доступом к определенным медицинским исследованиям. Если говорить о препаратах, то проблема с обезболивающими препаратами. Поскольку в них содержатся наркотические средства, то к их использованию и хранению применяются особые нормы. Теперь, поскольку местная власть пытается внедрить там нормы российского законодательства, то это привело к тому, что очень серьезно ограничен доступ к этим обезболивающим препаратам. Например, нам сообщают о проблемах со специализированными сейфами. Проблема связана с тем, что эти сейфы были закуплены еще при юрисдикции Украины. Срок годности этих сейфов не истек. Однако местные власти требуют сменить эти сейфы. Более того, получить на них еще и разрешительные документы. В итоге это привело к тому, что очень многие не могут сейчас в больнице использовать эти сейфы. Поэтому, например, если это онкобольной в Керчи, то он не может в Керчи взять это обезболивающее. Ему необходимо взять в Керчи рецепт, поехать в Феодосию, где есть аптека Крымфармация, где можно получить такие ампулы. Причем он их получает поштучно и только на 2 недели. И после этого он возвращается к себе в Керчь с этими ампулами и хранит всего лишь у себя дома. Более того, чтобы ввести себе этот аппарат, препарат, ему необходимо все равно ехать в медицинское учреждение, где ему сотрудники сделают инъекцию. И таким образом получается, что вся эта процедура настолько затяжная, что люди в случае оперативной необходимости, когда, например, острые боли, тяжелейшие боли, граничащие там, с потерей сознания или угрозой жизни, они не могут получить оперативно у себя в Керчи, например, эти обезболивающие препараты. Это вот та проблема, о которой нам уже неоднократно сообщают местные жители в Крыму, те, которые сталкиваются с такими тяжелыми болезнями, как онкология. И также люди жалуются на проблемы в сфере диагностики. Например, почему-то стало стандартной нормой в некоторых учреждениях, это касается маммографии, что якобы существует некая норма, что маммографию делают только после 40 лет. И если у женщины подозрение в возрасте до 40 лет, то у нас были случаи, которые мы фиксировали, где женщине отказали в прохождении маммографии и сразу отправили на операцию, что в корне неправильно. Прежде чем оперировать или даже назначить операцию, необходимо пройти специсследование. Это вот вторая проблема, которую мы тоже выявили именно в сфере онкобольных.
А есть... Это была Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы, которая рассказывала о проблемах онкобольных в Крыму. Но я так понимаю, что проблема это только в Крыму, да? То есть ни в России, ни в Украине вот вы о таком не слышите.
Не, ну, знаете, проблема вот с наркосодержащими, с препаратами, она всегда существовала, она еще не скоро урегулируется, только за счет того, что вся политика страны, она прежде всего направлена на то, чтобы люди не стали наркоманами. Вот. И все. Вот, вот это только такая судебная больше... Вот наркоман посадить. Все, вот, скажем так. А о людях, которым надо обезболивающие и именно опиоидные вот препараты, то... Что вам сказать? В Украине мы тоже вот сейчас собирались, буквально недавно было, собирались и общественные организации, и все по уровням там служб обсуждали вот эту тему, чтобы политика, наркополитика Украины, она не мешала именно в обезболивании для людей. Ну, здесь очень много разногласий, разногласий даже среди общественных организаций. Вот. А крымчанам... Но единственное, что вот мне на ум приходит и посоветовать, это если один доктор, не делая обследование, назначает операцию, просто обратиться к другому доктору. Не зря говорят, наверное, чтобы узнать свой диагноз, нужно пройти хотя бы как минимум троих докторов.
У вас, насколько я знаю, долго, как-то многолетнее сотрудничество с Национальным институтом рака.
Да.
Это ваш один доктор? Кто еще? Двое ваших докторов. Я имею в виду благотворительного фонда.
Нет, мы с Ахмадетом очень тесно сотрудничаем. Вот у нас сейчас пошло движение, уже запущена паллиативная линия «Паллиатив». Это именно информационно-консультативная линия консультации специалистов для родителей паллиативных детей.
Это телефонная линия?
Это телефонная.
Вы ее помните?
Конечно.
Ну, так назовите.
0 800 500 137.
И вот это 0800 500 137, кто сейчас не запомнил или не успел записать, уже завтра на нашем сайте громадскийрадио.орг можно будет послушать полностью наш разговор с Ларисой Лавренюк из благотворительного фонда «Краб». Кстати, и услышать, что Ольга Скрипник рассказала о положении онкобольных в Крыму, и записать этот телефон, который, конечно же, нужен многим и многим людям. Но кое-кто может не знать, что такое паллиативный уход, паллиативная помощь.
Паллиативная помощь – это комплексная помощь, которая позволяет улучшить не только состояние пациента, но и его семьи именно для неизлечимо больных детей. Это именно линия паллиатив, именно для родителей паллиативных детей, молодых взрослых до 24 лет.
Как давно вы ее организовали?
Она работает месяца 4.
Почему так долго ждали?
В смысле?
Ну, почему только 4 месяца назад? Неужели раньше не было необходимости в ней?
Ну, давно была в ней необходимость, скажем так, о финансировании, о договориться со специалистами. Вот, ну, процесс. Мы получили грант под линию и реализовываем его.
Насколько этот грант и что будет с линией после того, как грант закончится?
Грант на год, и следующее движение, вот следующее функционирование этой линии подхватывает у нас Райффайзенбанк «Аваль».
Лариса Лавренюк и благотворительный фонд «Краб». Мы ведем программу «Киев-Донбасс», «Громадское радио». Возвращаемся в студию «Громадского радио». Звукорежиссер прямого эфира программы «Киев-Донбасс» Дмитрий Смеян. Работают в студии Андрей Куликов и Ирина Седова. Я вижу, что Ирина хочет задать вопрос.
Вопрос такой. Много детей тяжело больных, но говорят, что если бы выявляли онкологию на ранних стадиях, то удалось бы многих проблем избежать. То есть у нас сейчас в стране нет такой системы диагностики, которая могла бы это выявлять на ранних стадиях. Каким образом это решить проблему?
Ну, по сути, это нигде нет такой системы диагностики. Свойства детской онкологии, она прячется под множество детских заболеваний. Вот. И врачи в большей степени, они на ранних стадиях они предполагают какой-то другой диагноз, да, вот, и пробуют лечить этот диагноз. Это проходит в зависимости от того, какой вид опухоли, какой возраст ребенка, какое месторасположение, ну, разное время проходит. И идет лечение там неделя-две, не поддается лечению, хоба переходит на другие препараты. Опять еще, ну, смотря у кого как затягивается. Затягивается, бывает там на месяц лечение, на несколько месяцев. Бывает такое, что родители сами особо не обращают внимания. Ну, ребенок, например, играет в футбол, да, бегает. Ну и начал жаловаться, там где-то побаливать, иногда нога начала. Она месяц побаливает, второй, третий. Родители уже решают там идти посмотреть. Рентген бывает делают, а рентген не результативный. То есть там, ну, не видно ничего такого, опасного нет. То есть проходит полгода до тех пор, пока вот какое-то образование образовалось, какое-то уплотнение. Тогда уже начинают дальше идти, там, компьютерная томография, МРТ и все остальное. И когда уже обнаруживают, то это уже вот вторая, третья стадия.
То есть на ранних стадиях сложно это определить эту болезнь?
Ее не видно, да. То есть это только за счет этого. И, ну, это такая особенность заболевания.
Лариса Лавренюк, благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Краб». Когда я читаю на вашем сайте некоторые новости, меня поражает количество восклицательных знаков. Вы так радуетесь тому, о чем пишете, вот, и сейчас заулыбалась, засмеялась.
Да, более того, Андрей переводит на английский язык эти новости.
Да, это дело такое. Но на самом деле, вот как вам удается, имея дело постоянно с таким страданием, с такой болью, все-таки улыбаться и ставить эти восклицательные знаки, там это нарочно, чтобы себя взбодрить? Или это получается само собой?
Не знаю. Знаете, Андрей, меня вот очень часто задают вопрос, как ты можешь в этом отделении находиться? Да легко. Ну, Я не могу этого объяснить, но у меня нет там угнетенного какого-то состояния. Наоборот, ты стараешься... вот все эти мастер-классы, которые мы проводим в отделении, все эти занятия, это момент отвлечения от процесса лечения. Ты видишь, как эти дети радуются, когда у них получается что-то такое сделать интересное. Когда родители приходят... У нас есть занятия для родителей. Вот правополушарное рисование Татьяна Дубицкая проводит. Родители говорят... Да я не умею рисовать, зачем я туда пойду? И когда их туда вот просто заставляешь прийти, они ждут уже этого занятия с Татьяной, потому что они, оказывается, могут рисовать. И вот эти вот моменты, когда получается то, что ты даже не ожидал там, да, такой эффект, когда дети смеются, когда они смотрят этот кукольный спектакль и вот просто хохочут и участвуют в этом кукольном спектакле, когда Саша приезжает с шариками и делает шоу это, с этими шариками, он крутит, и все смотрят и изумляются.
Саша, а как это кто?
Саша Лысенко, у нас приезжал шоу «Профессор Шариков». Mm-hmm. Вот есть такое вот. У нас очень много вот, вот таких друзей, которые подхватывают, приезжают благотворительно, и ты видишь вот эту радость, ты видишь, что это, ну, даже эти детки, они лысенькие, они, где-то стоит этот инфузомат и стоит, капается, но он участвует в этом всем, он, это дети, дети все равно тут остаются детьми, и когда ты видишь, что ты можешь им принести вот эту радость, когда родители... которые, по сути, в своей жизни там ничего не видели в своем селе, там где-то в горах, да, когда мама едет, ты смотришь, мы едем, например, в театр, да, мама смотрит в окошко, я говорю, что-то случилось, она говорит, да Ника же, я такого потоку машин никогда не бачила. То есть люди, мы здесь, имея трагедию, имея болезнь, но мы все равно их заставляем радоваться жизни, потому что вот эти вот моменты радости — это одна из составных выздоровления и удачного исхода.
Лариса, вы не проваяли связей и с российскими организациями, которые оказывают ту же помощь детям, как и фонд КРАБ, помощь онкобольным детям. Насколько у вас сейчас есть связи не с отдельными гражданами, а с организациями на территории по ту сторону линии разграничения?
Мы в электронном режиме, вот в письмах мы все равно переписываемся, в социальных сетях мы обмениваемся информацией, потому что все равно есть дети, которые наши украинские дети, которые едут туда на лечение, едут туда на консультацию к врачам, и ну, мы никуда не денемся от этого. Поэтому где-то подхватить, где-то передать информацию, где-то договориться, чтобы встретили, чтобы помогли. Все равно есть какие-то препараты, которые мы тоже оттуда стараемся привезти. Но...
Лариса Лавренюк, слово «сказкотерапия» я на самом-то деле когда-то знал, но крепко-накрепко о нем забыл. И вот как раз читая новости на сайте благотворительного фонда КРАБ, кстати, назовите нам потом как адрес вашего... Нет, давайте прямо сейчас назовите адрес вашего сайта.
Краб.org.ua.
Краб.org.ua, все очень просто. Первая буква
через
K.
Через K, да.
K, да. Краб.org.ua, это фонд благотворительной помощи онкобольным детям КРАБ. Так вот, читая новости ваши, я снова погрузился... в сказкотерапию, прикоснулся к ней, да. Немножко об этом, потому что я думаю, что многие слушатели не знают, что это такое. А во-вторых, та сказка, которая вам запомнилась за последнее время больше всего.
Сказкотерапевты — это благодаря Розиде Ткач, известный сказкотерапевт. Ее группа, она подготовила группу девочек. Они приходили и сейчас приходят, когда по необходимости. Вот мы вызываем конкретным детям. Это работа, как говорят психологи, с бессознательным. Очень запомнилось, когда... Ну вот у нас, во-первых, сказкотерапевты пришли в рамках проекта именно в работе с детками, у которых костные диагнозы. Остеосаркомы, саркома Юинга, вот это все. То есть это дети, которыми проводят операции. Операции по эндопротезированию, либо протезирование. Что такое протезирование, я думаю, понимают все. То есть нет конечности и делается замена ей. А эндопротезирование — это когда меняется непосредственно сама кость. То есть, а ткани все, кожа, она остается. То есть, такой шов будет большой, а, грубо говоря, вместо кости стоит железка. Вот. И детям достаточно, некоторым детям бывает достаточно сложно вот психологически даже потом после операции встать на ногу, когда ты понимаешь, что там, в принципе, кости нет, а там что-то стоит такое инородное. И вот сказкотерапевты, они призваны к тому, чтобы ребенок себя принял таким, какой он есть, чтобы, скажем так, жизнь пошла дальше. То есть расходился и жил себе... пусть даже с эндопротезом.
Так вот они сами придумывают вместе сказки или им рассказывают сказки?
Как стоит задача. Например, стоит задача, когда сказкотерапевт определенные этапы он называет, что должно вот для ребенка пройти, а ребенок дальше сам составляет сказку. Например, по ходу сказки получается, значит, что, например, железная дорога, едет поезд. Железная дорога, вы понимаете, что вы ассоциируете это с костью, так? Едет поезд, это процесс лечения вот идет, да? И вдруг останавливается этот поезд, потому что завал на дороге. И ребенок должен для себя принять, что он будет делать, да? То есть он встанет, например, и будет стоять, ждать, когда кто-то этот завал разгребет, да? Или он выходит из этого вагона, и он начинает эти бревна, он начинает растаскивать. Ну, я думаю, что понятно, да, какая психологическая. То есть ребенок либо он все, я не знаю, что делать, либо он взял себя в руки и начинает работать, какой-то вот придумывать. У нас был мальчик, вот как мне что запомнилось, да, Андрей, вы спрашивали, который один завал разобрал на этой железной дороге, а потом, ну, уже сказкотерапевт дальше продолжает сказку, ну, там финал, да. Он говорит, нет-нет-нет, подождите, говорит, а у нас тут еще один завал. А как потом оказалось, этот мальчик пережил две операции костные. То есть вот это и есть работа с бессознательным. Когда во время сказки, вот, преламливая, преодолевая все вот эти препятствия, в итоге прийти к тому, что вот хэппи-энд, все будет хорошо, да.
Работа с бессознательным или борьба с бессознательным?
Ну, для себя определите сами, что вам ближе. Работа с бессознательным,
я думаю, конечно. А попробуйте определить, с каким бессознательным нужно работать в нашем обществе. Не с одним онкобольным ребенком, а с нашим обществом, чтобы стало лучше. Хэппи-энд, как вы говорите. Или даже лучше хэппи-бегининг. Да, хорошее счастливое начало, а не счастливый конец.
Я уже по воле судьбы, получается так, что второй год вхожу в общественный совет при Министерстве здравоохранения, и на данный момент тоже возглавляю комитет по работе по вопросам паллиативной помощи. Ох, не знаю, какой тут хэппи-энд надо придумать в этом всем.
Поэтому я говорю, давайте хэппи-бегининг, счастливое начало.
Это точно.
С чего начать? С чего начали вы, когда вдруг, ну я-то знаю, что не вдруг, решили основать фонд КРАБ?
Когда мне сейчас задают вопрос и спрашивают, вот как тебе удалось организовать? Оглядываясь назад, я реально понимаю, я не знаю как. Я просто видела цель, и я не видела препятствий. Сейчас я понимаю, что 5 лет ездить в Житомир, Киев, организовывать в Киеве фонд и... Не знаю, но это было делом моей жизни, это остается делом моей жизни. Наверное, так же видеть цель, не видеть препятствий, но цель видеть — это счастливые Украины. Вот эту вот цель видеть, а не какой-то личной наживы.
Лариса Лавренюк, благотворительный фонд КРАБ. Это фонд, который помогает онкобольным детям. Их сайт — это crab.org.ua. КРАБ набирается через букву «К». Если по-английски говорить, да, и там можно не только прочитать о том, чем они занимаются, но и помочь этому фонду.